Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Дом хлеба». Сегодня вторая, заключительная часть. В первой части мы закончили на диалоге, который Иисус ведет с иудеями в Евангелии от Иоанна, глава 6, стихи с 48 по 53. Для связи повторю стих 53. «Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». Здесь Иисус намекает на празднование вечери воспоминания, когда мы едим хлеб, в котором символично видим плоть Иисуса, и пьем вино, в котором символично видим кровь Иисуса. Приведу еще один пример, в котором Иисус уводит наш взгляд от материального хлеба на духовный хлеб. При искушении Иисуса сатаной в течение 40 дней в пустыне он почувствовал, конечно, к концу этого искушения голод. И тут сатана решил воспользоваться этим моментом, чтобы привести Иисуса к падению. Он предлагает Иисусу превратить камни в хлеб, который он мог бы есть. Но ответ Иисуса не оставляет намерению сатаны ни малейшего шанса, как читаем в Евангелии от Луки, глава 4, стихи со 2 по 4. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И сказал ему дьявол: «Если ты Сын Божий», хотя сатана это точно знал, «то вели этому камню сделаться хлебом». И Иисус сказал ему в ответ: «Написано, что не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом Божиим». В словах Иисуса «не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим» Святой Дух окончательно переводит наш взор от материального хлеба на духовный хлеб, который мы видим в Слове Божьем, видим в Сыне Божьем, Иисусе Христе. А теперь обратимся к тем местам Писания, в которых Святой Дух в пророчествах сообщает нам о пришествии этого хлеба жизни. Прежде всего обратимся к пророку Михею, который предсказал пришествие владыки Израиля через город Вифлеем Ефрафу. Читаю у пророка Михея в главе 5, стих 2. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение от начала, от дней вечных». Мощное и довольно ясное пророчество о пришествии Мессии Израиля, о котором знали все книжники и фарисеи, поэтому они точно знали, что Иисус является их ожидаемым Мессией. Смотрите также Евангелие от Матфея, глава 2, стихи 4 и 5. «Но из зависти не приняли его», как читаем в Евангелии от Марка, глава 15, стихи 9 и 10. Он, то есть Пилат, сказал им в ответ: «Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» Ибо знал, что первосвященники предали его из зависти. Город Вифлеем встречается в Библии также под именем Вифлеем Иудин. Первой книге Царств, глава 17, стих 12, и город Давидов в Евангелии от Луки, глава 2, стих 4. В Новом Завете Святой Дух дает нам точное сообщение, что Иисус родился в городе Вифлееме, а также Давид, прообраз Иисуса на время благодати. Читаю эти тексты. Евангелие от Матфея, глава 2, стихи 1, 2, 4 и 5. Когда же Иисус родился в Вифлееме иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». И, собрав всех первосвященников и книжников народных, Ирод спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему: «В Вифлееме иудейском, ибо так написано через пророка Михея». Первая книга царств, глава 17, стих 12. Давид же был сын Ефрафянина из Вифлеема Иудина по имени Иессея, у которого было 8 сыновей. Первая книга царств, глава 16, стих 1. «И сказал Господь Самуилу: доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого я отверг, чтоб он не был царем над Израилем? Наполни рог твой елеем и пойди, я пошлю тебя к Иессею Вифлеемлянину, ибо между сыновьями его я усмотрел себе царя». Евангелие от Луки, глава 2, стих 4. «Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова». Название города Вифлеем встречается в Новом Завете 8 раз, что, согласно числовой символике, означает «новое начало». А в Библии вообще имя города Вифлеем встречается 46 раз. Ниже мы вернемся к этому числу. Именная и числовая символика заложены Богом в обетованной земле Ханаана уже задолго до пришествия Израиля в эту землю. В Ветхом Завете Иисус открывался своему народу Израилю в материальном хлебе и манне. А новое начало заключается в том, что в Новом Завете Иисус пришел в плоти на землю спасать погибших грешников по благодати, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 1, стихи 16 и 17. «И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать, ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Факт спасения людей по благодати мы видим в 5 ранах Иисуса, которые ему нанесли на Голгофском кресте, где он умер за грехи всего мира. Поэтому число 5 означает «благодать». Эту истину Святой Дух открыл нам символично уже в Ветхом Завете, в Исходе, глава 38, стих 1. «И сделал Моисей жертвенник всесожжения из дерева сетим длиною, то есть по земле, в 5 локтей и шириною в 5 локтей, четырехугольный, вышиною в 3 локтя». Как жертвенник всесожжения, так и сжигаемые на нем жертвенные животные прообразно указывают на Господа Иисуса. Итак, жертвенник имел по земле квадратную форму – 5 на 5 локтей, что мы видим в Евангелии от Иоанна, глава 1, стих 16. «И от полноты его все мы приняли и благодать на благодать», что равносильно 5 на 5. Этот хлеб жизни, которым является Господь Иисус, Он предлагает всем погибшим грешникам без серебра, то есть по благодати, как мы читаем у пророка Исаии, глава 55, стих 1. «Эй вы, жаждущие, идите все к водам». Прежде всего, к водам идите, даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте хлеб жизни. Как тогда без серебра, так и сегодня без денег ничего купить невозможно. Без платы можно только что-то получить в подарок, а жизнь вечную от Иисуса по благодати через покаяние перед Ним в своих грехах. Название города Вифлеем, где родился Иисус, означает «дом хлеба», а ведь имя Вифлеем имел этот город уже до рождения в нем Иисуса. Но раньше город Вифлеем носил имя Ефрафа, что означает «плодородное место». Перед смертью Иаков рассказывает своему сыну Иосифу в Египте в Бытие, глава 48, в стихе 7. «Когда я шел из Месопотамии, умерла у меня Рахиль в земле Ханаанской по дороге, не доходя несколько до Ефрафы, и я похоронил ее там на дороге к Ефрафе, что ныне Вифлеем». А Ефрафа – это плодородное место, Бог переименовал в Вифлеем, в дом хлеба, потому что там должен был родиться его сын, наш Господь Иисус. Как видите, нарочно это не придумаешь, потому что этот факт заложен в Божьем плане спасения людей по благодати. Для этой цели в этом плодородном месте, согласно Божьего плана спасения людей по благодати, должен был взойти хлеб жизни, как Господь Иисус себя называет в связи с целью своего пришествия в этот мир. В Евангелии от Иоанна, глава 6, стих 35, читаем. «Иисус же сказал им, «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, не будет испытывать духовный голод, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Как это прекрасно! На этом плодородном месте должен был впоследствии возникнуть хороший духовный урожай. В этом диалоге с иудеями Господь Иисус открывает и соединяет в одном стихе оба фактора, что Он есть хлеб жизни, а также живая вода. В Вифлееме, в этом доме хлеба, Иисус и сейчас пребывает. Но не как младенец, а как Бог, спасающий для жизни вечной. Туда Он приглашает всех труждающихся и обремененных, как читаем в Евангелии от Матфея, глава 11, стихи 28 и 29. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас, и найдете покой душам вашим». Как Он успокоит приходящих к Нему людей? Как они найдут покой своим душам? И почему душа человека так остро нуждается в Божьем покое? Здесь Иисус не зря делает ударение на покой души. На основании падения Адама и Евы в грех их души умерли для Бога в духе. Поэтому и души всех людей, которые являются их потомками, мертвы для Бога. Об этом читаем в послании Римлянам, глава 5, стих 12. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, то есть через Адама, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем, в Адаме, все согрешили». Но Бог желает всех людей спасти для жизни вечной. Для этого Он дал Своего Сына посредником между Собой и людьми. Об этом читаем в первом послании Тимофею, глава 2, стихи 4 и 5. «Который, то есть Бог, хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус». Согласно Евангелию от Иоанна, глава 6, стих 44, Бог привлекает к Своему Сыну всех желающих спастись. Поэтому Иисус и говорит в Евангелии от Иоанна, глава 6, в стихах с 37 по 40, «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон, ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, то есть людей, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий в духе, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. А теперь вернемся к числу 46, которое, согласно числовой символике, означает «строить». И если Вифлеем, это дом хлеба, встречается в Библии 46 раз, что означает «строить», то становится ясно, что в этом доме хлеба мы видим тот факт, что в нем или на его основании Господь Иисус строит свою церковь из живых камней, как читаем в первом послании Петра, глава 2, стих 5. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, стройте этот духовный дом вместе с Иисусом, стройте священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Все погибшие грешники, которые во время благодати с покаянием в своих грехах придут к Господу Иисусу и становятся детьми Божьими, становятся полноправными домочадцами в Божьем доме на небесах, прообраз которого мы видим в доме хлеба». В послании Ефесянам, глава 2, стихи 19 по 22 читаем. «Итак вы, то есть язычники, уже не чужие и не пришельцы, но домочадцы или сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем в этом духовном доме, на котором все здание, слагаясь, стройно, возрастает в святый храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие духом, в этот дом духовный на небесах». Я думаю, что это должно быть всем ясным. Поэтому, кто этот шаг еще не сделал, спешите к Иисусу в этот дом хлеба с покаянием, чтобы не опоздать занять место в Божьем доме, чтобы стать в нем полноправными домочадцами. Мы можем только восхищаться тому факту, что уже в Ветхом Завете Господь Иисус с великой любовью и долготерпением многократно и многообразно открывался своему народу Израилю. Самым важным из всех этих откровений мы видим в его имени Иегова. Иегова – это имя откровения Иисуса в Ветхом Завете. На эту тему имеется на нашем сайте проповедь. Открывался он также в источниках воды живой и колодезях. И эту тему я подробно рассмотрел в проповеди «Колодцы», которая имеется на нашем сайте. Напоминаю вам из этой проповеди несколько прекрасных мест, которые очень метко указывают на нашу сегодняшнюю тему, в которой Господь Иисус представляет себя источником живой воды. Удивителен тот факт, что уже в Ветхом Завете, сетуя на неверность своего народа Израиля, Господь Иисус говорит о себе, как об источнике воды живой. Так, например, у пророка Иеремии в главе 2 стих 13 читаем: «Ибо два зла сделал народ мой, меня источник воды живой оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Водоемы разбитые, которые не могут держать воды, это идолы, которые, как тот золотой телец, который Аарон сделал им в пустыне, не имеют, и не могут дать людям живую воду, не могут их спасти для жизни вечной. Другой прекрасный пример откровения Господа Иисуса в Ветхом Завете мы находим в Бытие, глава 16, когда Он открывается Агаре, служанке Сары, убежавшей от своей госпожи в пустыню у источника воды под названием Беер-Лахай-Рои. В Бытие, глава 16, стихи с 9 по 14 читаем. «И сказал ей ангел, Агарь, служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идешь?» Она сказала, «Я бегу от лица Сары, госпожи моей». Ангел Господень сказал ей, это говорит сам Господь, «Возвратись к госпоже своей и покорись ей». И сказал ей ангел Господень, «Умножая, умножу потомство твое». Так что нельзя будет и счесть его от множества. И еще сказал ей ангел Господень, «Вот ты беременна, и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, что означает «Бог слышит». Ибо услышал Господь страдание твое, он будет между людьми, как дикий осел, руки его на всех, и руки всех на него». Жить будет он пред лицом всех братьев своих. И нарекла Агарь Господа, который говорил к ней сим именем, «Ты Бог, видящий меня». Ибо сказала она, «Точно я видела здесь вслед видящего меня». Посему источник тот называется Беер-Лахай-Рои. То, что сказала Агарь в адрес Господа, инспирировано Святым Духом. Отсюда следует, что полный и настоящий смысл источника Беер-Лахай-Рои мы видим в следующем. Во-первых, источник живого, который видит меня. Во-вторых, Бог, который дает себя видеть. Господь Иисус очень осторожно и в любви уговаривает Агарь, чтобы она вернулась к своей госпоже Саре и покорилась ей, чтобы ей это не стоило. Но зато Он дает Агаре великое обетование умножить ее потомство через Измаила, которое, как и у Иакова, нельзя счесть. И действительно, Господь Иисус дал Измаилу, как и Иакову, 12 князей или колен. Важность духовного смысла источника Беер-Лахай-Рои мы видим также в том, что после смерти Авраама Господь Иисус обильно благословляет Исаака и связывает свое благословение с тем, что Исаак проживает у этого источника, как читаем в Бытие в главе 25 стих 11. «По смерти Авраама Бог благословил Исаака, сына его. Исаак жил при Беер-Лахай-Рои. А теперь особенно обращаю ваше внимание на смысл источника Беер-Лахай-Рои, который заключается в том, что он является источником живого Бога, который видит меня, как сказала Агарь. А это значит, как Бог видел Агарь и ее нужду, так Он на протяжении всего времени существования людей на земле видит сердца и мышление всех людей, видит их радость, печали и нужду. Что Он видит сердца людей, Святой Дух сообщает нам в Деяниях апостолов, глава 15, стих 8. «И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им, то есть язычникам, Духа Святого, как и нам, то есть иудеям». Следовательно, зная сердца всех погибших грешников, Господь Иисус и сегодня вновь и вновь призывает всех беззаконников, всех погибших грешников, чтобы они опомнились и обратили свой взор к их Творцу, который не хочет их вечной смерти в огненном озере. Как читаем у пророка Иезекииля в главе 18, стих 23. «Разве я хочу смерти беззаконника, говорит Господь Бог, не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив?» Стих 30 и 31. «Покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновением. Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух». Стих 32. «Ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог, но обратитесь и живите». Самым большим преступлением, самым большим грехом является неверие в живого Бога и Его Сына Иисуса Христа, которого Он дал всем людям в жертву за наши грехи, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 3, стих 16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Поэтому и я напоминаю всем вам, кто из любви к материальным вещам мира сего еще не принял Иисуса своим личным спасителем, подумайте, чтобы не опоздать сделать этот шаг». Во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 20, читаем. «Итак мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом, прислушайтесь к наставлению и призыву Святого Духа в сегодняшней нашей проповеди». Как читаем в послании евреям, глава 3, стих 13. «Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Аминь».